13. Барби думал, что обсудит случившееся с Пайпер Либби по пути из города, но они по большей части молчали, занятые своими мыслями. И ни один не сказал, хотя мог, что испытал огромное облегчение, когда неестественно кровавый закат наконец-то начал меркнуть. Один раз Джулия попыталась включить радио, не нашла ничего, кроме оглушающего «Все молились тебе!» и выключила приемник. Барби заговорил лишь однажды. После того, как они свернули с шоссе номер 119 и поехали по узкой Моттон-Роуд, которой с обеих сторон подступал лес.
«Я поступил правильно?»
По мнению Джулии, он много в чем поступил правильно во время стычки в кабинете чифа, в том числе успешно вправил два вывиха. Но она знала, о чем именно говорит Барби.
«Да, это был исключительно неудачный момент для того, чтобы брать власть».
Он согласился, но ощущал усталость, разочарование и полную неготовность к тому, чтобы браться за работу, сущность которой представлял себе все более ясно.
«Я уверен, враги Гитлера говорили то же самое. Они говорили это в 34-м и были правы. В 36-м и были правы. В 38-м тоже. Неудачное время, чтобы выступить против него. А когда поняли, что наступил удачный момент, протестовали уже в Освенциме или Бухенвальде».
«Это не одно и то же», — возразила Джулия.
«Ты уверена?»
Она не ответила, но смысл поняла. Гитлер был оклейщиком обоев, или так гласила легенда. Джим Ренни торговал подержанными автомобилями. Хрен редьки не слаще. Впереди яркие лучи просвечивали сквозь деревья, гравировали тенями покрытый заплатами асфальт Моттон-Роуд. По другую сторону купола стояли армейские грузовики, уже в Харлоу, и 30 или 40 солдат деловито сновали туда-сюда. У каждого на ремне висел противогаз. Грузовик-цистерна с надписью на борту «Чрезвычайно опасно! Держаться подальше!» Задним ходом подъехал чуть ли не вплотную к закрашенному спреем прямоугольнику на поверхности купола. Пластиковый шланг отходил от крана на заднем торце цистерны. Шланг держали два человека. Его наконечник диаметром не превышал шариковую ручку БИК. Этих людей облачили в скафандры, на спине каждого крепились баллоны со сжатым воздухом. Со стороны Честерсмилла за этим действом наблюдала только одна зрительница. Лисса Джеймисон, городской библиотекарь, стояла рядом со старомодным женским швинном, над задним крылом которого крепился багажник-корзинка. Сзади корзинку украшала наклейка. «Когда власть любви превзойдет любовь к власти, мир обретет покой. Джимми Хендрикс».
«Что ты тут делаешь, Лисса?» — спросила Джулия, вылезая из машины. Подняла руку, чтобы прикрыть глаза от ярких огней.
Лисса нервно теребила ключ жизни, который на серебряной цепочке висел у нее на шее.
Имеется в виду один из самых древнейших египетских символов.
Она перевела взгляд с Джулии на Барби, вновь посмотрела на Джулию.
«Я катаюсь на велосипеде, если расстроена или встревожена. Иногда езжу до полуночи. Такие поездки успокаивают мою пневмо».
«Здесь душа, греческий».
«Увидела я свет и поехала на свет», — говорила она нараспев, и на мгновение отпустила ключ жизни, чтобы нарисовать в воздухе какой-то сложный символ. «А вы что здесь делаете?»
«Приехали посмотреть эксперимент», — ответил Барбара. «Если сработает, вы сможете стать первой, кто покинет Честерсмилл».
Лисса улыбнулась. Получилось довольно-таки натужно, но Барби по достоинству оценил ее усилия.
«Если я это сделаю, то останусь без блюда дня, которое подают в Эглантерии по вторникам. Мясной пирог, не так ли?»
«Да, планируется мясной пирог», —
ответил Барби, не добавив, что в следующий вторник, если купол останется на месте, «Специалите де ла мезон» станет открытый пирог с кабачками.
Фирменное блюдо, французский.
«Они не разговаривают», — сменила тему Лисса. «Я пыталась».
Коренастый широкоплечий мужчина вышел из-за грузовика цистерны в свет прожекторов. В брюках цвета хаки, куртке и в бейсболке с надписью «Черные медведи Мэна». Прежде всего, Барби обратил внимание, что полковник Джеймс Оу Кокс располнел. Потом заметил толстую куртку, застегнутую доверху, до самого подбородка, который лишь самую малость не дотягивал до двойного. Барби, Джулия и Лисса обходились без курток. Под куполом они не требовались. Кокс отдал честь, Барби ответил тем же, и ему это понравилось.
«Привет, Барби. Как Кен?» «У Кена все прекрасно, а я остаюсь тем бедолагой, которому достается вся приятная работа». «На этот раз нет, полковник», — возразил Кокс. «На этот раз, похоже, тебе не придется ударить палец о палец».